задуматься о судьбе и смастерить лодку, по-моему, отличные планы для человека, живущего в сказочных краях, где-нибудь на берегах большой реки или же самого крупного на планете океана. Добрый вечер, большой Ванкувер! Тебя приветствует радио «Наша волна». На частоте CITR 101.9 FM в течение ближайшего часа всех, кто нашел нас в эфирном пространстве, ждет радиошоу Анны Перминовой и Алексея Тарбеева. Планов на сегодня у нас громадье, а посему скучать вам в этот субботний вечер, надеюсь, не придется. Писатель Андрей Кнышев однажды иронично заметил, чем больше в книге воды, тем она глубже. А мне вот почему-то совсем не хочется наполнять сегодняшний эфир уж каким-то очень глубинным смыслом. Поэтому воду лить не буду, а сразу перейду к обзору некоторых новостей уходящих 7 дней. Пожалуй, главная новость минувшей недели. В понедельник моя горячо любимая теща, Валентина Александровна, отметила свой юбилейный день рождения, с чем я от души ее и поздравляю. Теперь о других событиях в России и мире. Североатлантический блок НАТО расстроил в минувшую среду директора Федеральной службы Российской Федерации по наркоконтролю Виктора Иванова. Причина – в нежелании Альянса уничтожать плантации наркотического мака, произрастающего на территории Афганистана. Вернее, натовцы готовы извести лишь часть посевов, а именно тех, что предназначены для финансирования движения «Талибан». Остальное заботливое руководство НАТО намерено оставить для нужд существующего в Афганистане режима. Наркопроизводство – основная и, пожалуй, единственная статья доходов этой азиатской страны. 24 марта на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе российская сторона выступила с предложением создать совместную с Альянсом группу для разработки общего подхода к борьбе с афганским наркопроизводством. Однако официальный представитель НАТО Джеймс Апатурай заявил, что Альянс не может допустить того, чтобы люди одной из самых беднейших стран мира остались без средств к существованию и не получили ничего взамен. Впрочем, некоторые политологи, например, эксперт по вопросам международного терроризма и наркоторговли Игорь Хохлов, считает, что причины гуманизма, обозначенного североатлантическим блоком, кроются совсем в другом. Цитата по агентству «Голос России». Для США опасность представляют наркотики боливийского и колумбийского происхождения. Афганский героин – угроза для стран Юго-Восточной и Центральной Азии, для Китая, Европы и России. Американцев это не очень заботит. Для них сейчас гораздо важнее создать иллюзию стабильности, иллюзию хоть какой-то победы в Афганистане, уверен Игорь Хохлов. Совсем другие взгляды на эту проблему у российских властей. По данным Федеральной службы по наркоконтролю, в России насчитывается до 5 миллионов наркоманов, половина из которых страдает зависимостью от наркотиков опийной группы, которые поступают в Россию из Афганистана через прозрачные границы со странами Центральной Азии. Похоже, что Россия избавилась от еще одной головной боли. На Украине после выборов к власти пришло, как пока считается, лояльное, в отличие от Ющенко, руководство страны. Вновь избранный премьер-министр Украины Николай Азаров предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину начать отношения между двумя странами с чистого листа. Такое заявление прозвучало во время встречи глав правительств Украины и России в Москве. В ходе встречи Владимир Путин с сожалением отметил, что из-за экономического кризиса и политических разногласий товарооборот между Москвой и Киевом сократился. В то же время, по словам российского премьера, вернуться на прежние позиции возможно. С этой целью оба премьера планируют обсудить сотрудничество в области энергетики, авиастроения, промышленности и в освоении космоса. Пока с Украиной у России дела начинают идти в гору, с другим соседом отношения у Москвы, похоже, портятся не на шутку. Не добившись от России отмены экспортных пошлин на нефтепродукты, Белоруссия обратилась в экономический суд СНГ. В исковом заявлении Министерства юстиции Беларуси говорится, что по заключенным российско-белорусским договорам от 1992 года и 1995 года стороны не применяют пошлины во взаимной торговле. С 2007 по 2009 годы Белоруссия получала российскую нефть с льготной пошлиной всего 35% от полной. Однако с началом 2010 года действие льготы прекратилось и нужно было заключать новый контракт, чего, естественно, белорусские власти делать совсем не хотят. Эксперты отмечают, что у Лукашенко есть все шансы выиграть по этому делу, ведь экономический суд СНГ базируется как раз в Минске. Впрочем, в самом суде по состоянию на вчерашний день пока не подтвердили получение искового заявления от белорусских властей. Парламент Исландии запретил проведение стриптиз-шоу, сообщает Associated Press. Законодательный запрет вступает в силу 1 июля 2010 года. Исландия стала первой европейской страной, за исключением Ватикана, Андорры и нескольких других карликовых государств, где стриптиз запрещен законодательно. Население Исландии не превышает 320 тысяч человек, и в стране работает всего несколько стрип-клубов, деятельность которых и так строго регулируется. Владелец самого крупного из них уже заявил о намерении оспорить запрет. Он отметил, что сначала планирует обсудить со своим юристом, что законодатели могут подразумевать под термином «стриптиз». Ему важно выяснить, является ли шоу стриптизом, если танцовщица одета только в стринги. Свидетелями другого не менее впечатляющего зрелища стали на минувшей неделе посетители главного кинотеатра России. Газета «Труд» сообщает, в киноконцертном зале «Пушкинский» известный музыкант и продюсер Стас Намин подрался с актером Алексеем Паниным из-за того, что последний не давал ему и его жене смотреть кино. Инцидент произошел на премьере фильма о советских хиппи. Звезда «Жмурок» и вправду вел себя развязно. В холле Пушкинского актер Алексей Панин поприветствовал всех неприличными жестами и тут же проследовал в VIP-зону с таинственной незнакомкой. Однако уже через полчаса после начала сеанса он вышел в холл выпить пиво и покурить сигарету. Во второй выход его застал там Стас Намин. Будучи разозленным поведением Панина, музыкант кинулся на него с кулаками. Как утверждают очевидцы, больше всего маститого музыканта разозлило то, что подвыпивший Панин, проходя мимо мест Намина с супругой, несколько раз заваливался на его жену. Рассказ о первобытных людях продолжится через мгновение в небольшом блоке новостей из мира науки.
Наша волна.
Антропологи нашли на территории Алтайского края останки нового вида людей, живших примерно 30-48 тысяч лет назад, в ту же эпоху, что и неандертальцы и люди современного типа. Группа исследователей из немецкого института эволюционной антропологии расшифровала ДНК, извлеченную из кости пальца, обнаруженной российскими археологами в ходе раскопок в пещере Денисова в Алтайском крае еще в 2008 году. Спустя два года немецкие коллеги российских ученых определили, что кость принадлежала представителю древней, вымершей форме людей, мигрировавшей из Африки задолго до неандертальцев. ДНК этого вида отличается от современной человеческой по 400 позициям, тогда как ДНК неандертальца насчитывает примерно 200 различий. Ученые, исследующие картины, на которых изображена «Тайная вечеря», пришли к выводу, что они отражают тенденцию современной цивилизации к перееданию. Работа исследователей опубликована в журнале International Journal of Obesity. Специалисты проанализировали 52 картины, написанных в период с 1000 по 1750 годы нашей эры. Они установили, что за это время размер порций на полотнах увеличился на 69%, а размер тарелок на 66%. По мнению авторов работы, эта тенденция указывает на постоянное увеличение количества пищи, потребляемой представителями западной цивилизации. И в заключение еще пара новостей, которые я просто не мог обойти своим вниманием. 24 марта Москва простилась с народной артисткой РСФСР Валентиной Толкуновой. Сегодня о ней говорят много хороших слов. Я не был с ней знаком лично, но мне кажется, что из жизни ушел действительно близкий мне человек. Ведь ее нежный голос также незабываем, как и незабываемы мои советские детство и юность. Вечная ей память.
Видишь, звезда в ночи зажглась, шепчет сынишке сказку, только бездушье губит нас, лечит любовь да ласка. Я растоплю кусочки льда сердцем своим горячим.
Ну и, наконец, о том, на что человек повлиять никак не может. Я говорю про быстротечное вечное время. Подробный анализ по возможному дальнейшему сокращению часовых поясов в России и целесообразности перехода на летнее и зимнее время должен быть подготовлен к февралю 2011 года. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Аркадий Дворкович по итогам совещания у главы государства по этой проблеме, передает ИТАР-ТАСС. Напомню, что совещание по вопросу сокращения часовых зон в стране, а также возможной отмене перехода на зимнее и летнее время, провел в среду президент России Дмитрий Медведев. В начале совещания глава государства сообщил о принятии окончательного решения о переводе 5 субъектов Российской Федерации в новые часовые пояса. Кроме Чукотки, которая в ночь 28 марта перейдет в 10-й часовой пояс и сократит разницу с Москвой с 9 до 8 часов, в число регионов с новым временем войдут Удмуртская республика, Самарская и Кемеровская области, а также Камчатский край. В результате реализации утвержденных постановлением правительства России изменений количество часовых зон в стране сократится с 11 до 9. Некоторые эксперты и простые россияне из числа тех, кто не безоговорочно принимает решение существующего в стране режима, пытаются найти хоть какие-то разумные доводы в поддержку президентской инициативы. Плюсы находятся с трудом. Я лично вообще таковых не нашел. А еще трудно представить, во сколько стране обойдется это затягивание часовых поясов, когда надо будет привести в соответствие с новым времяисчислением расписание, ну хотя бы движение того же грузового или пассажирского транспорта. Аргументы самой власти по этому поводу также туманны и неубедительны. Эти предложения в целом были поддержаны экспертами, которые считают такую оптимизацию одним из путей повышения эффективности управления государством, сообщил Дмитрий Медведев. Менее дробное деление страны позволит снять также ряд проблем, связанных с транспортом и коммуникациями. Возможно, это также должно способствовать укреплению позиции России как звена в глобальной информационной инфраструктуре. Уф, когда российские чиновники говорят об эффективности управления государством, на ум почему-то сразу приходит поговорка про плохого танцора. Но давайте узнаем мнение главы одного из осчастливленных центром регионов. Цитата по РИА Новости. Для Чукотки переход в новый часовой пояс будет иметь ряд очевидных плюсов, сказал губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. В целом мы считаем, что это повысит оперативность и эффективность контактов с федеральными органами власти и улучшит взаимодействие с организациями, расположенными на территории Дальневосточного федерального округа. Также предлагаемые изменения расширят возможности населения при общении с родными и близкими в центральных районах страны. Что касается процедуры перехода в новый часовой пояс, думаю, все пройдет без осложнений. Как слышим, ничего конкретного, потому что и сказать-то нечего. Один отнятый час не способен коренным образом изменить качество и количество общения Анадыря с Москвой. Когда в центре рабочий день только начинается, на Чукотке он все равно уже заканчивается. А что касается близких, то родные люди всегда найдут время, чтобы пообщаться, где бы они ни жили, и государству нечего даже заикаться об этом, не его это дело. Да, друзья, как сказал бы Владимир Владимирович, Познер. Вот такие времена наступают в России, что, видимо, тоже неплохо, поскольку серьезных проблем у власти российской, похоже, совсем не осталось. Разве что зимы еще в Сибири по-прежнему холодные. Так что есть еще чем заняться молодому и энергичному поколению нынешних хозяев Кремля. Это был обзор некоторых событий уходящей недели.
Московская барыня, слишком много друзей. Московская барыня, слишком много хлопот. Телефонов, тусовки, валюты и бывших мужей. Слишком много для счастья, чтобы двинуть от этих щедрот. Московская барыня, слишком много машин, рулей, тормозов, пушистых подруг и котов. Я привык к классицизму, я потерялся среди этих вершин. Неизвестной породы героев и новых домов. Московская барыня, слишком много всего. Хайдеггер, Маккена, плюс тайны иного ума. Я не жлоб, я очкарик, я читал, но не знал одного, что все это вы прелесть вчера написали сама. Но этот секс не для меня. Московская барыня, гудбай, я вылетел. Московская барыня, на ужин банкиры вине. Московская барыня, мир не то, что вам видно в окне. А вдали за горами в уездном городе М меня ждет догорая закат и прекрасная М.
Здравствуйте, у микрофона Анна Перминова. Многим из вас наверняка не раз приходилось слышать расхожее выражение «волшебная сила искусства». Этот штамп в своей работе частенько используют писатели, журналисты, критики и искусствоведы. И порой это происходит отнюдь не от недостатка таланта авторов. Бывают такие события в культурной жизни человечества, о которых точнее и не скажешь. Ведь искусство действительно способно творить самые настоящие чудеса. И сегодня в подтверждение этого я приведу...
Классический пример.
История человечества знает немало имен людей, чье творчество состоялось не благодаря, а вопреки своей нелегкой судьбе. И только волшебная сила искусства, простите за клише, помогала им преодолевать, казалось бы, непреодолимые препятствия на пути к созданию бессмертных шедевров. В культурной истории конца XX века также есть немало примеров необыкновенного творческого мужества. Вот один из них. 1998 год. Гамбург, Германия. Здесь в одной из медицинских клиник был специально сконструирован необычный аппарат, с помощью которого почти полностью парализованный пациент, композитор с мировым именем, смог написать полноценное классическое произведение, самую настоящую симфонию. Более того, это творение, создатель которого с помощью подвешенной парализованной руки фиксировал рожденные в его сознании звуки, было отмечено Международной музыкальной премией «Глория». Сегодня это произведение довольно часто исполняется лучшими мировыми оркестрами. А иначе и быть не могло. Ведь это не что иное, как 9-я и последняя симфония уникального композитора 20 века Альфреда Гарьевича Шнитке. Альфред Шнитке был настоящим трудоголиком. То ли происхождение его из семьи поволжских немцев, славящихся своим трудолюбием и педантизмом, то ли неуемная любовь к музыке, то ли и то, и другое вместе взятое были главной причиной его страстно кипучей натуры. Он мог работать по 24 часа в сутки. В его послужном списке значится более 70 музыкальных творений. Шнитке был универсальным композитором, одинаково интересным во всех ипостасях композиторского искусства. Не случайно премьера практически каждого его произведения становилась событием мирового масштаба, а исполнять Шнитке почитали и до сих пор почитают за честь лучшие симфонические оркестры мира. Скорее всего, востребованность Альфреда Гарьевича на Западе долгие советские годы служила поводом для нападок на композитора со стороны коллег, которые часто называли Шнитке всего лишь мыльным пузырем, раздутым до гигантских размеров, падким до сенсаций Запада. Один из самых часто исполняемых в мире советских композиторов, член-корреспондент Шведской Королевской музыкальной академии, Берлинской, Гамбургской и Баварской академии изящных искусств, лауреат Японской императорской премии Альфред Шнитке получил свое первое и, к сожалению, последнее звание на родине – только в перестроечном 1987 году. А за несколько лет до смерти, уже в 95-м, Шнитке получил государственную премию. Вот, собственно, и все. Но для него важнее было другое – сама музыка. Ей он посвятил всего себя. Полистильная, концептуальная, экспрессивная, масштабная – о музыке Шнитке до сих пор спорят критики и искусствоведы. Одних раздражает типично сложная дифференцированная оркестровая и ансамблевая фактура его произведений. Другие восхищаются смелостью композитора, его новаторством, сложностью системы музыкальных цитат. А он всю жизнь старался не обращать на критику и похвалы особого внимания и работал. Шнитке перенес 3 инсульта. Последний в 1994 году. Медики скептически смотрели на перспективы гениального больного. Но Альфред Гарьевич вновь удивил всех. Он прожил еще 4 года. Более того, почти полностью обездвиженный параличом, он сумел создать еще одну симфонию, номер 9, посвященную своему другу, дирижеру Геннадию Рождественскому. Ну как опять не вспомнишь про волшебную силу искусства? Впрочем, со временем недуг взял свое. Сердце великого композитора остановилось в 8 часов утра 3 августа 1998 года. Сегодня мы послушаем польку для альта и струнных, написанную Шнитке в 1981 году. Солирует, пожалуй, лучший альтист мира Юрий Башмет. Именно в его исполнении эта полька звучала в Ванкувере не так давно, на открытии культурной олимпиады. Давайте же будем культурными людьми и отдадим дань памяти и уважения самобытному отечественному композитору Альфреду Гарьевичу Шнитке.
Такое родное, такое понятное. Я благодарю мою коллегу Анну Перминову за показательный классический пример, выполненный сегодня по принципу «с миру по шнитке». С ней мы еще услышимся обязательно, а пока предлагаю вашему драгоценному вниманию калейдоскоп событий канадской жизни.
Ах, Канада, Канада, Канада!
Я балдею от этих русских радио. Наша волна такое родное, такое понятное.
Правительство провинции Квебек подало на рассмотрение парламента законопроект, обязывающий мусульманок показывать лицо при посещении государственных учреждений. Политики в Канаде избегают решать подобные вопросы, но жители франкоязычной Канады в большей степени настроены на защиту своих традиционных ценностей. Эти меры поддерживают не только жители Квебека, но и других провинций. В частности, в многонациональном Торонто, опрошенные газетой «Торонто Стар» читатели, 85% голосов против 15 поддержали предлагаемые в Квебеке ограничения на паранджу. Обещания укрепить законность и приумножить усилия в борьбе с криминалом имеют и обратную сторону. Как выяснилось, отбывающие длительные и пожизненные сроки преступники по достижении 65-летнего возраста получают на общих основаниях пенсию в размере $1200. Таких пенсионеров в тюрьмах федерального подчинения насчитывается около 325 человек. Среди них один из самых зловещих маньяков – Клиффорд Олсон, осужденный на пожизненное заключение за изнасилование, пытки и убийство 11 детей в возрасте от 9 лет. Пенсия на руки заключенным не выдается, но те, кто имеет шансы оказаться на свободе, смогут получить накопившуюся сумму. Содержание каждого из таких преступников обходится налогоплательщикам более чем в $130 000 ежегодно. Консервативное правительство отреагировало на сообщение в прессе обещанием отменить пенсию для заключенных. И вновь новость из Квебека. Уже второй раз за месяц вандалы оскверняют синагогу в Монреале. В минувшую пятницу неизвестные разбили подвальное окно в одной из местных синагог, которая находится в престижном районе города Аутремонт. Проникнув внутрь, преступники похитили различные предметы религиозного характера и разрисовали помещение свастиками. Полиция Монреаля возбудила дело о преступлении на основании религиозной и расовой ненависти. 20 апреля Банк Канады объявит свое очередное решение относительно уровня процентных ставок. Несколько месяцев назад глава Центробанка страны Марк Керни пообещал, что необходимый для восстановления экономической активности небывало низкий процент интереса сохранится как минимум до второй половины лета. Экономика с тех пор заметно оживилась, жилищный рынок по-прежнему на подъеме, инфляция начала заметно расти, а бизнесы и рядовые канадцы продолжают рекордными темпами брать в долг дешевые деньги. В одном из своих недавних выступлений глава Центробанка отметил, что удержание инфляции под контролем является главной задачей Банка Канады. Это выступление было расценено как намек на то, что банковские ставки могут начать расти несколько раньше, нежели ожидалось. Если этот процесс пойдет быстрыми темпами, то многим канадцам, имеющим значительные долги, придется нелегко. Однако и Центральному банку не просто принять такое решение, поскольку оно вызовет повышение стоимости росте и без того дорогого канадского доллара, что отрицательно отразится на канадской экономике, имеющей преимущественно экспортный характер. В ближайшее время канадцы начнут потреблять еще большее количество самого легального наркотика – кофеина. Министерство здравоохранения Канады сняло запрет на добавки синтетического кофеина в прохладительные напитки, не имеющие в своей основе колы. Теперь кофеин появится в различных фруктовых и других напитках. Однако максимальный уровень его содержания установлен в размере не более 75% от содержания в напитках на основе колы. Между тем, потребление кофеина в различных видах в Канаде уже находится на очень высоком уровне. До 90% населения употребляют его ежедневно. Кстати, Министерство здравоохранения предупреждает, что повышенное потребление кофеина детьми может вызвать проблемы в их поведении. Правда, статистика свидетельствует, что объем этого потребления постепенно снижается, в первую очередь из-за пересмотра отношения к коле в целом и к продажам ее в школах в частности. А теперь давайте переведем дух и, может быть, выпьем чего-нибудь ободряющего, а затем перейдем к новостям Британской Колумбии и Большого Ванкувера.
Субботний вечер, и вот опять.
Сегодня в студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый.
Расскажут, что нас было четверо.
Мы, а именно Анна Перминова и Алексей Торбеев, вынуждены сказать нашим слушателям...
Маловато будет!
Все это слышно по радио!
Наша волна 101.9 FM каждую субботу с 6 до 7 вечера.
Вы послушайте, ребята, городские новости.
Из университета в Белый дом. Профессор UBC, University of British Columbia Карл Вайман, между прочим, Нобелевский лауреат, совсем скоро может занять вакантную должность одного из директоров, базирующегося в Белом доме в Вашингтоне, Офиса науки и технологий. Его кандидатуру предложил сам президент США Барак Обама. Профессор Вайман пока никак не комментирует эту новость, ведь, согласно протоколу, он не может давать интервью, пока его кандидатура не будет рассмотрена американским парламентом. Удар ниже пояса. Полицейский из Виктории, участвовавший в минувшее воскресенье в пресечении массовой драки возле одного из ночных клубов провинциальной столицы, сам оказался в числе подозреваемых. Дело в том, что ему инкриминируется превышение необходимого уровня силы по отношению к нескольким драчунам. Любопытно, что об излишнем усердии викторианского полисмена стало известно благодаря пользователям сети интернет, где на одном из видеопорталов была размещена случайная любительская съемка злополучного задержания. Ролик вызвал бурную реакцию у посетителей Всемирной паутины и привлек внимание полицейского департамента Виктории. Бомжей считают по весне. И занялся этим никто иной, как сам мэр славного города Ванкувера Грегор Робертсон. Он и еще примерно 300 волонтеров в течение нескольких часов минувшего вторника докучали бездомным вопросами, типа «Какими видами социальной и медицинской помощи вы пользуетесь?». Цель десанта – выяснить, сколько человек, не имеющих крыши над головой, воспользовались этой зимой специальными сезонными ночлежками, которые ежегодно по осени открывают свои двери для бездомных в дополнение к уже имеющимся богоугодным заведениям. Благодаря стараниям мэра и сотоварищей выяснилось, что этой зимой около 600 нуждающихся воспользовались казенным кровом. А это примерно в 2,5 раза меньше, чем 2 года назад. Этой радостной новостью, а также другими итогами рейда, мэр Робертсон пообещал поделиться с депутатами городского совета. «Честно скажу, у меня к местным бездомным отношение двоякое. С одной стороны, никто не мешает им изменить свою жизнь к лучшему, устроившись, например, на работу. И поэтому особой жалости у меня к ним уж, простите, нет. А с другой стороны, такая жизнь – это их личный выбор, и они могут себе это позволить. Человек, делающий осознанный выбор, по-моему, достоин уважения. А уж страна, предоставляющая ему такое право, тем более». Ведь для нормального мыслящего человека нет ничего ценнее свободы выбора. Следующая песня посвящается всем, кто в Канаду приехал не за колбасой, а за свободой. Свободой жить, любить, надеяться и мечтать. Очень хочется верить, что среди русских ванкуверцев таковых большинство.
Огонь все ярче, страницы жизни в нем горят. Что будет дальше, об этом знаю только я. Вопросов больше нет, в ответ не слышно красивой лжи.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
На очереди рубрика «Женские секреты». Вряд ли найдется такая женщина, которая не хотела бы жить счастливо и при этом долго. Универсальный рецепт человеческого счастья, увы, до сих пор нам неизвестен. А вот что касается долголетия, то в этом вопросе современная наука изо дня в день одаривает нас новыми изысканиями. Например, китайские генетики недавно установили, что продлить жизнь и сохранить здоровье помогают простые и не требующие особых затрат привычки. Продолжительность жизни всего на 25% зависит от наследственности. Остальные 75% – результат образа жизни, психоэмоционального равновесия, устойчивости к стрессам и экологии. Получается, что большую часть факторов человек может регулировать сам. Так что же продлевает нам жизнь? Британские ученые из Института исследования пищи обнаружили, что регулярное употребление яблок продлевает молодость. Они выделили из этих плодов эпикатехин – вещество, схожее с полифенолами зеленого чая. Оно возвращает эластичность стенкам кровеносных сосудов. В результате улучшается работа сердца и циркуляция крови, повышается иммунитет. Ученые обследовали добровольцев, которые из года в год ежедневно употребляли в пищу яблоки. Оказалось, что их сердечно-сосудистая система была на 17 лет моложе, чем ожидалось в соответствии с их паспортным возрастом. А вот европейские дерматологи провели исследование и установили, что несколько долек горького шоколада, съедаемых ежедневно, предотвращают появление морщин и снижают риск заболевания раком кожи. Причина, по всей видимости, в полезных веществах – флавоноидах, которые содержатся в какао-бобах. Вещества-антиоксиданты защищают наши клетки от свободных радикалов, которые появляются в результате переработки всего, что в наш организм поступает. С возрастом свободные радикалы накапливаются и начинают разрушать все вокруг. Российские ученые выяснили, что эффективными антиоксидантами могут быть эфирные масла, содержащиеся в пряностях. Так, недавно были проведены эксперименты с эфирными маслами пряного растения чабер. Эту приправу применяют в основном для приготовления бобовых, мясных и рыбных супов. Выяснилось, что эфирное масло, добавленное в питьевую воду и вдыхаемый воздух, снижает риск развития онкологических заболеваний у животных. Ученые полагают, что аналогичный эффект оно окажет и на людей. Как всегда отличились американцы. Ученые из США имеют свой собственный взгляд на способы продления жизни. Во-первых, надо научиться прощать. Психологи посвятили несколько лет изучению причин, почему христиане живут дольше атеистов, и пришли к выводу – дело в умении прощать обиды. Незлопамятность помогает верующим легче выходить из стресса. Вторым важным пунктом стал секс. Во время занятия сексом в организме выделяются гормоны, подавляющие чувство одиночества и помогающие справляться со стрессом. Однако омолаживающее действие проявляется при одном условии – оба пункта должны выполняться регулярно. Умеренная физическая активность снижает уровень холестерина в крови у женщин. В течение 9 лет американские исследователи наблюдали 9000 женщин среднего возраста. Оказалось, что каждый час занятий умеренными физическими упражнениями или 30 минут энергичной прогулки снижают уровень плохого в кавычках холестерина на 4 мг на декалитр. Как известно, именно с повышением плохого холестерина связано развитие атеросклероза сосудов, ишемической болезни сердца, коронарной болезни сердца и инфаркта миокарда. К сожалению, у мужчин такого эффекта не наблюдалось. Что же касается джентльменов, то у них есть более простой способ продлить себе жизнь, считают шведские исследователи. Изучив жизнь 1,5 миллиона семейных пар, они обнаружили, что продолжительность жизни мужей напрямую зависит от ума, образованности и интеллекта их жен. Соответственно, умная и образованная женщина выбирает полезные продукты и блюда, здоровые хобби для себя и своего супруга, отучает его от вредных привычек, вроде пристрастия к алкоголю и курению. А еще умная жена не забудет поутру налить своему суженому чашечку кофе, ведь регулярное употребление этого напитка – хорошая профилактика рака предстательной железы. Врачи из Гарвардского медицинского колледжа установили, что у мужчин, ежедневно пьющих кофе, опухоли простаты встречаются примерно на 60% реже. А вот данные о вреде кофе для сердца давно опровергнуты. Сейчас натуральный кофе в умеренных количествах кардиологи разрешают даже гипертоникам. Если женщина спит менее 8 часов в сутки, повышается риск развития у нее заболеваний сердца, говорят ученые из Великобритании. Причина в том, что регулярный недосып ведет к увеличению в крови женщины высокоактивного протеина, который вызывает сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, у женщин, спящих менее 8 часов в сутки, повышается содержание в крови еще одного белка, который провоцирует воспалительные процессы. Кстати, ранее было уже доказано, что люди, которые спят по ночам менее 5 часов, умирают от сердечно-сосудистых недугов чаще, чем те, кто спит в среднем как минимум на 3 часа больше. Впрочем, поспать всласть или мужа попилить – от таких удовольствий редко какая женщина откажется. А вот что значительно сложнее, так это отказаться от тех радостей жизни, что медиками трактуются не иначе, как вредные привычки. Исследователи в первую очередь призывают человечество отказаться от алкоголя и курения. Советуют есть как можно больше овощей и фруктов. Заниматься спортом не менее 2,5 часов в неделю. Также ученые предупредили о вреде постоянного времяпрепровождения перед компьютером и экраном телевизора. Так что, друзья мои, слушайте радио. Тем более, что наша волна – продукт не только интересный, но и весьма полезный. Будьте здоровы! Всю прозвучавшую сегодня информацию обсудите со своим семейным врачом. И до новых встреч в эфире! С вами была Анна Перминова.
Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, что бы ни случилось, от зари до зари. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Паруса мои белые, как подруги умелые, ловит ветер души моей в суете моих дней. А я убью тебя, милая, а моя грусть же закрыла я, если будешь мешаться мне, словно муха в вине. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Самые светлые и подруги заветные, вы меня не оставите никогда, никогда. Как же так получается, а моя песня кончается, а моя жизнь продолжается и бурлит, как вода. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни
возвращаюсь. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты.
Программа «Слово в слово». Цитируем классиков на радио «Наша волна».
Русская песня, как вода в запруде. Кажется, она остановилась и не движется. А на глубине она безостановочно вытекает из вишняков, и спокойствие ее поверхности обманчиво. Всеми способами, повторениями, параллелизмами она задерживает ход постепенно развивающегося содержания. У какого-то предела оно вдруг сразу открывается и разом поражает нас. сдерживающая себя, властвующая над собою, тоскующая сила выражает себя так. Это безумная попытка словами остановить время. Борис Пастернак. Роман «Доктор Живаго».
Не для меня придет весна, не для меня луна разольется, там сердце девичье забьется с восторгом чувств, не для меня. Не для меня цветут сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для меня. Меня журчат ручьи, блестят алмазными струями, там, где с черными бровями она растет не для меня. Меня придет Пасха, за стол родня вся соберется, вино по рюмочкам польется, в пасхальный день не для меня. Меня кусок свинца, он в тело белое вопьется, и слезы горькие польются, такая жизнь прождет меня. Ждет меня, не для меня придет весна, не для меня дом разольется, там сердце девичье забьется с восторгом чувств, не для меня.
Вот, друзья, и настал тот роковой момент, когда я вынужден опустить воображаемый занавес и проститься со своим верным слушателем. Спасибо за внимание. Слушайте нашу волну каждую пятницу с 7 до 9 часов утра на частоте 90.1 FM, а также субботними вечерами с 6 до 7 на частоте CITR 101.9 FM. Отдельная благодарность нашим друзьям, коллективу редакции еженедельника «Ванкувер Экспресс». Скажу честно, приятно дружить с талантливыми людьми. В общем, спасибо за дружбу им и всем, кто верен нашей волне. Это было радиошоу Анны Перминовой и Алексея Тарбеева. Желаем всем любви и хорошего весеннего настроения. Пока!
жить, и жить торопится весна. Она свела тебя с ума.